за свободу. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 250 лет Александринскому театру, эйфории в Венеции и поющий металл в Ульяновске. Во второй части передачи слушайте «Захудалый род» студии театрального искусства Сергея Жановача и «Чем современна семейная хроника XIX века». В Ульяновске состоялся фестиваль кузнечного искусства «Поющий металл», первый в истории области. В нем приняли участие около 70 кузнецов из 27 городов России и один мастер из Белоруссии. Праздник получился рабочим. Все 4 фестивальных дня команда кузнецов трудилась над созданием 8-метрового ветрового органа, который и был установлен на бульваре Новый Венец недалеко от зданий филармонии. По отзывам горожан, этот монумент из металла – лучшая скульптурная композиция, появившаяся в городе за последние годы, рассказывает Сергей Гогин.
В Ульяновске есть кузнечный двор «Корч», от древнеславянского «корчий» – «кузнец». Его основали 20 лет назад два хороших мастера – Александр Романов и Иван Монастырский. Когда они решили отметить эту дату, возникла идея совместить юбилей с фестивалем кузнецов. Идею поддержала региональная власть. Кузнечная слобода раскинулась на площади возле Ленинского мемориала. Сюда привезли гидравлические молоты, горны, наковальни. Здесь же кузнецы ковали декоративные элементы ветрового органа, монтировали трубы. В России за последние 20 лет художественная ковка стала популярной и престижной. Кузнец из Можайска Вячеслав Коростелев видит признаки возрождения кузнечного искусства в том, что оно становится более востребованным у заказчика.
Люди видят уже красоту металла, начинают разбираться в художественной ковке. Хотят, чтобы у них та же самая простенькая решетка, но она с какими-то завитками была именно правильно оформленная. И сейчас все больше и больше заказывают художественную ковку.
К древнейшей, без всяких подтекстов, профессии кузнеца люди приходят по-разному. Ульяновец Сергей Макаров 4 года работает в кузнечном дворе «Корч». Раньше он был сварщиком, но очарованный красотой кованого металла решил освоить новое ремесло.
Как не почувствовать себя богом, когда из простой железяки, кругляка какого-то, да, вот ты делаешь, не знаю, розочку, ты делаешь подкову. Кайф просто обалденный.
А у Вячеслава Коростелева из Можайска все началось с самурайского меча.
Я когда-то на Дальнем Востоке жил и нашел самурайский меч. Решил его восстановить, отпустил, нагрел заготовку, но закалить не сумел обратно. То с этого и началась моя работа. Сначала искал способы закалки этого клинка, потом уже начал сам ковать.
Евгений Вагин из Пскова занимается ковкой 19 лет. Говорит, что может сделать из металла все, от пера до паровоза.
У меня есть перья кованые птичьи такие, просто маленькие сувениры. И мангал я сделал в виде паровоза. То есть я люблю разовые небольшие вещи. То есть выложился на одну вещь, тебя ждет другая. То есть как маленькие дети. В общем-то, в каждой профессии находятся такие моменты рутинные. На самом деле тяжелая, грязная работа. Если ее не любить, она может надоесть тебе в течение первого года. Надо вжиться в работу, чтобы она получилась естественной, железо не было замученным. Вот душевное напряжение самое тяжелое, пожалуй.
Анастасия Купряшина из Твери осваивает искусство ковки в каком-то смысле вынужденно. Она вышла замуж за кузнеца.
Понравились люди, понравилось то, что ты вкладываешь душу, делишься с людьми, им тоже нравится. То есть отдача есть. Очень. Понравилось, что своими руками все это делаешь.
Говорят, что среди кузнецов плохих людей нет. Почему так, спрашиваю у ульяновского мастера Ивана Монастырского.
Мы работаем с самым таким жестким материалом, твердым. Получается, он воспитывает нас, мы пытаемся из него что-то сделать. То есть, получается, взаимные между нами воспитательные работы, что человек становится добрым, иначе злой, ну как ты ее согнешь, эту железку, бросишь в конце концов, разозлишься, и все. Металл мужского рода. А мы говорим, железка, она хорошая, ее погреешь и делай с ней, чего хочешь.
Кузнецы постоянно отзываются о металле как о теплой, живой, почти одушевленной сущности. Владимир Саханевич, мастер из Санкт-Петербурга, говорит, что большинство его работ – это женский образ, воплощенный в металле.
Металл податливый, он, если ты знаешь, чего ты хочешь от него этого получишь. Главное его не насиловать. Вроде стучишь, а на самом деле ты его ведь гладишь. Я художник. Металл – это мой язык. Я на нем говорю. Он, скорее всего, такой, кто на нем говорит. Потому что русский язык, он может быть тоже разным, да?
Главным событием фестиваля «Поющий металл» стала установка ветрового органа. Голос органа его создатели так и не услышали, потому что день был безветренный, к тому же не успели поставить нужные струны. Но эта модерновая композиция отлично вписалась в городское пространство.
Сергей Гогин рассказывал о фестивале кузнечного искусства «Поющий металл». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 30 августа 2006 года исполнилось 250 лет со дня учреждения в Петербурге Первого государственного театра России Александринского. С актером Александринского театра, народным артистом России Сергеем Паршиным беседует Татьяна Вольцкая.
Сергей Паршин в Александринке четверть века. За это время он сыграл 70 ролей, среди которых и Труффальдино в «Зеленой птичке» Гоцци, и Джордан в спектакле «Аэропорт» по Артуру Хейли, и чеховский Платонов, и Лазарь Подхалюзин в комедии «Свои люди, сочтемся» Островского, и лорд Уиндермир в комедии Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир», и Сгонарель в мольеровском «Дон Жуане». Сегодня он ведущий актер Александринки, занятый почти во всех спектаклях театра и на большой и на малой сцене. Сергей Иванович, простите за банальный вопрос. Что для вас юбилей Александринки?
Это новый определенный, наверное, период в моей жизни. Дело в том, что у нас ведь театр открывается после реконструкции и реставрации. И то, что сейчас находится внутри театра, это совершенно для многих вновь. Сцена вся новая, вся машинерия новая. Свет компьютерный, вся механика, аппаратура музыкальная, звуковая, совершенно все новое. И сцена совершенно другая. Она может трансформироваться так, как захочется режиссеру. Я не знаю, так ли было при Карле Ивановиче Россе. Какие-то открылись новые, совершенно неизвестные вещи в царской ложе. Отмыли от краски, от звездки потолок и обнаружили голубое небо с золотыми звездами, которые в 30-х годах, во время ремонта Александринки, просто замазали краской и все. В свое время императрица Александра была в Берлинской опере и увидела там такой потолок и заказала кусочек царской ложи для себя.
Вообще, в петербургском периоде культуры русской Александринский театр какое место имеет? Вот как вы это видите?
Ну, раньше был императорский театр, в советское время его также называли императорским, партийным, понимаете. Он по статусу своему он первый, и он должен быть первым и лучшим. И все предпосылки к этому сейчас есть.
Что здесь увидел зритель российский впервые когда-то?
Здесь впервые много ставили. «Чайка» впервые ставилась, и гоголевские вещи впервые ставили. Премьеры пьес новых написанных, тогда еще не ставших классикой, первые премьеры проходили обязательно на сцене Александринского театра. Присутствие авторов.
Кто были посетителями этого театра?
До сих пор в зале существует место Чехова, место Гоголя, место Тургенева.
А где они сидели, в ложах?
Тургенев сидел в ложе, но ее сейчас, к сожалению, убрали немножечко, прямо непосредственно перед окном помощника режиссера сбоку. Там маленькая такая ложа была на двух человек. Пушкин сидел в бельэтаже, по-моему, Достоевский с женой в партере, ближе ряду, наверное, к 12-м, как обычно в театрах кресла. Сейчас они заменены, старались вернуть к первоисточнику, как было при Россе. И стены покрашены именно в такой цвет. Да, еще есть новшество, еще головинский занавес, когда зритель будет входить в зал. Я думаю, у меня лично, у моих коллег, когда мы собирались 10 августа, сбор труппы был, у меня пропал дар речи, и у всех, видимо, тоже. Потому что мы изображенно смотрели на этот занавес, ничего не могли сказать.
Сергей Иванович, вот на протяжении последних советских лет Александринский театр не играл вот такой роли в культурной жизни питерской, как, скажем, БДТ, да, или Театр Ленсовета.
Стагнация и то состояние театра, в котором он находился в то время, вообще-то обусловлено объективными причинами. В то время в Ленсовете и тем более в Большом драматическом театре были замечательные режиссеры Владимиров и Великий Товстоногов. В Александринке не было этого.
Ну, такой театральный музей был такой.
Ну, музей, да, датские пьесы ставили, в смысле, к датам, понимаете. Но, тем не менее, я скажу, что ведь в Александринке в то время были актеры, которых не было и в БДТ, и в Ленсовете. Я застал еще, простите, и Толубеева, и Борисова, и Симонова, и Соколова, Фрейндлиха, остатки той огромной вот плеяды великих. Но, тем не менее, в Александринке в то время появлялись значимые и заметные спектакли. «Зеленая птичка», «Карло Гоцци», и «Унтиловск», и «Капитанская дочка». Были очень хорошие спектакли.
А сейчас все-таки у вас сменилось руководство, все новое?
А сейчас я вам скажу, что театр находится на подъеме. И это, опять же, обусловлено объективными причинами, приходом Валерия Владимировича Фокина. Пришла команда очень талантливых людей, я уже не говорю о Фокине. Фокин просто, я считаю, один из лучших режиссеров. В других театрах нет такого подъема, в том же и Ленсовета, в том же Большом драматическом. И опять же, это жизнь.
Расскажите немножечко о какой-нибудь своей последней, скажем, или одной из последних актерских работ в театре, о которой вам хотелось бы поговорить.
Сейчас я репетирую Федора Протасова в живом труппе. Пока я не буду ничего говорить, одна из моих теперь любимых, наверное, может быть, самая любимая роль, которую я даже не предполагал, что я когда-то ее сыграю, вырабатывается с годами стереотип какой-то роли. Например, роль Городничего. Я вот лично тоже представлял такой большой, может быть, небольшого роста, но широкий в плечах, с таким басом, с ежиком, вот, седых волос какой-то такой, понимаете? Вот такой стереотип выработался. Я никогда не думал, что я буду играть. И вдруг Валерий Владимирович Фокин предлагает мне эту роль. Я испугался. И вот в результате, должен сказать, что мне очень повезло с режиссером, наконец-то в жизни. Лучше поздно, чем никогда, потому что уже лет уже много. Ну и, наконец-то, я дождался, можно сказать, своего режиссера. Потому что я очень радовался за ребят, моих коллег в других театрах, которые работали с такими замечательными режиссерами, как Товстоногов, Владимиров. А по поводу роли Городничего, вот это моя любимая роль сейчас. Он получился совершенно неожиданный для зрителя, может, для меня самого, но он получился нормальный, такой добрый, обаятельный городничий, поставленный в определенные рамки.
Жертва системы?
Да. И он понимает это прекрасно. И работает с командой, которая окружает пьяницы, воры и все. И сам он, конечно... Но другой-то команды ему не пришлют ни с Марса, ни откуда. Вот он с ними и работает. И он как-то где-то по-отечески, где-то и прикрикнет. Он такой вот русский мужик, который где-то и тяготится своей должностью. Потому что есть момент в спектакле, когда оказывается, что их Хлестаков обманул. И все смеются над ним и думают: боже мой, ну вот и все. Это мой внутренний монолог. Вот я уйду с этой службы, хоть я высплюсь, хоть я немножечко как-то приду в себя, но все это возвращается на круги свои опять. Государственная пьеса вечная, ее когда не ставь, она всегда будет актуальной.
Но на России не меняется, команда все та же. Я смотрю, вот у вас много киноролей, и я знаю, что вот в других театрах, в Театре Европы, довольно жестко с актерами поступают, и не всегда они так свободны отлучиться из театра. Как у вас вот здесь складывается?
Ну, там даже некоторые выходят из театра и остаются на разовых спектаклях. Я бы не сказал, что уж у меня так много ролей в кино, хотелось бы больше. Нет, у нас Валерий Владимирович идет навстречу до определенного момента. И я прекрасно понимаю, считаю, что он совершенно прав. Когда спектакль выходит на финишную прямую, когда уже репетируют на сцене, то он не отпускает, он даже предупреждает. Актеры говорят: ребята, было время, я не препятствовал, а теперь давайте-ка сосредоточьтесь. И будьте любезны, не подводите ни меня, и ни себя.
Вот сейчас я представляю, вы выйдете на новую сцену со всеми этими чудесами техники. Что мечтается сыграть на ней?
Сыграть что-то неожиданное, может, даже то, о чем я даже сейчас и не думаю. Хочется неожиданности, приятной и какой-то такой большой, ответственной.
Поздравляю Александринку с ее юбилеем и благодарю Татьяну Вольцку за разговор с народным артистом России Сергеем Паршиным. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В разных программах Венецианского кинофестиваля представлено 3 российских фильма. На закрытии покажут «Остров» Павла Лунгина, в рубрике «Горизонты» картину Бориса Хлебникова «Свободное плавание», а в основном конкурсе «Эйфорию» Ивана Вырыпаева. Свое мнение об этой картине я высказала в программе «Поверх барьеров», посвященной фестивалю «Кинотавр». Там «Эйфория» была удостоена специального приза жюри. Напомню, что это дебютная картина театрального актера и драматурга Ивана Вырыпаева. Это фильм о гибельной стране, попытка увидеть наших современников героями трагедии рока. И вне зависимости от того, насколько, по моему мнению, она оказалась удачной, я желаю картине Ивана Вырыпаева победы в Венеции, хотя бы потому, что такой сложной и благородной задачи в кинематографе давно никто не ставил. И теперь моя коллега Елена Фанайлова предлагает нам интервью с автором фильма «Эйфория».
О чем этот фильм?
Ну, я уже 10 лет, как я осознанно занимаюсь творчеством. То есть ставлю спектакли и делаю это профессионально, ну, отношусь к этому как к профессии. И вот что я понял. Дело в том, что невозможно сказать, про что это. Потому что, называя это, оно сразу исчезает. Если я скажу, вы знаете, я снял фильм про то-то, про то-то и про то-то, то оказывается, что все равно это немножко не так. Вот, допустим, картина «Девочка на шаре» Пикассо. Про что эта картина? Ну, можно сказать, да, есть момент про форму, куб.
Вань, я поняла. Я, в общем, довольно неудачно вопрос поставил.
Мне очень трудно ответить, про что этот фильм. Если вы имеете в виду, как бы вкратце рассказать канву, то она состоит из двух вещей. Это кинематограф, который сегодня предполагает некое иное восприятие искусства. Оно не новое, а оно как раз очень-очень старое. То есть это некое возрождение восприятия искусства. Так, когда мы воспринимаем искусство космогоническое. Мы смотрим то, что мы видим. Это искусство, которое происходит в зрительном зале, и зритель является одним из героев этого фильма или спектакля. Так я делаю спектакль, так я делаю фильм. Это фильм, который ты смотришь как полотно. То есть ты просто смотришь на экран. И все, что с тобой происходит, происходит внутри. Это такое 74 минуты эйфории, красочного изображения, придуманного не случайно, а специально. Это все работает на сюжет. В двух словах можно сказать так. Ну, есть достаточно жесткая история двух героев, примитивных людей, на которых вдруг опустилось совершенно необъяснимое для их уровня сознания ощущение. Они его не могут объяснить, и они не знают, что с ним делать. И оно их раздавливает. Рассказал ли я фильм? Вряд ли, но части прикоснулся к ним. Как в знаменитом анекдоте, это документальный фильм. Знаете, такой анекдот? Два режиссера встречаются, и один другому говорит: ну, сейчас снимаю кино. Он говорит: про что? Он говорит: ну, про любовь. Он говорит: про любовь мужчины к мужчине? Он говорит: нет. А про любовь женщины к женщине? Нет. А про что? Про любовь мужчины и женщины. А, документалка? Так вот, это документалка про любовь, про традицию. Сегодня неактуальная и банальная тема про любовь мужчины и женщины.
Кто у вас музыку делает к этому фильму?
К сожалению, фильм давно закончен, уже никто не делает, а музыку к этому фильму написал неизвестный композитор Айдар Гайнулин. Это его дебют, а про Айдара могу сказать только, что он известен в мире как один из лучших баянистов мировых. Он играет на баяне классические произведения, он ученик Ростроповича. Ученик не в смысле, что ну, у Ростроповича есть свой класс-центр, который опекает разных людей. Это человек, имя которого сегодня с каждым днем возрастает в Европе. Он фантастический, просто гениальный баянист. Он у меня играл в спектакле «Бытие номер два». Ну, просто он музыкальный ряд, прямо он сидит на сцене и играет на баяне. И мы подружились, и я попросил его написать музыку. Он сказал, признался, что как бы уже давным-давно мечтает об этом, и написал эту музыку. Можно сказать так, что сама по себе музыка, наверное, отдельно взятая, не является каким-то особым там выдающимся произведением, ничего нового в мире музыки. Она повторяется, ну, как бы для образа фильма она подходит очень-очень-очень. Угу. Это просто такая музыка для кино.
Вы сейчас везете этот фильм, насколько я знаю, в Европу, на Венецианский фестиваль. А как это произошло?
Ну, это произошло, наверное, так же, как и со всеми остальными фильмами, которые попадают. Это большая честь для нас, потому что есть всего три в мире крупных фестиваля: Канн, Берлин и Венеция, ну, такого класса А. Ну, произошло. Приезжают отборщики, они ездят и смотрят все работы, которые выходят. Они отобрали именно нашу работу. И в конкурсе мы, как бы, наш единственный фильм представляет этот, ну, будет представлен. Ну, хотя мне очень радостно сообщить, что там есть такая программа «Горизонт», и там будет фильм Бориса Хлебникова. А закрывать фестиваль — это не конкурсная программа, но это огромная честь для любого режиссера закрыть фестиваль. Будет Павел Лунгин с фильмом «Остров», и что, как бы, мы все этим очень гордимся. Ну, что, да, потому что обычно этот фестиваль всегда закрывает какой-то суперамериканский блокбастер, типа «Миссия невыполнима 3» или что-то такое. И в этом году фестиваль вот просто повернулся к искусству лицом. Вот, а у нашего фильма большая судьба. Мы где-то приглашены уже больше, чем на 20 фестивалей. Один из которых для нас очень важен — это азиатский фестиваль в Пусане, председателем которого является Вонг Кар-вай. И мне очень приятно, я очень люблю этого фильма, и я жду нашей встречи, и с нетерпением жду, что он скажет, просмотрев фильм. Просто я очень люблю этого режиссера, и я прям жду встречи с ним. Для меня это один из важных этапов моей жизни, важнее, чем Венеция. Для меня лично, одного конкретно взятого. Это огромный фестиваль, на которых русских картин еще не было, если я не ошибаюсь. Там, в принципе, там такого рода совершенно азиатский кинкидук. Но поскольку сегодня корейское, китайское, гонконгское кино, на мой взгляд, является чуть ли не лидером мирового кинематографа, как бы, потому что мы все знаем эти фильмы, то это для нас, ну, очень престижно. И там есть мощный кинорынок. А если еще бы наш фильм попал в кинорынок Азии, куда наши фильмы не попадают, ну, скажем, был показан в Китае, а это, простите, миллиард жителей, то это было бы, конечно, и для продюсеров, и для нас, ну, просто какое-то невероятное событие.
То есть... Вань, а за что вы Карвая любите?
В двух словах трудно объяснить тоже. Есть разные художники. Я принадлежу к тем, кто помимо того, что делает, еще все время занимается осмыслением вообще культуры и культурного состояния и анализирует культурную ситуацию в принципе. Как-то стараюсь в меру очень скромных сил, потому что мне всегда не хватает образования и ума. Значит, но я считаю, что Вон Карвай — это один из сегодня великих кинематографистов, который в том числе не дает кино, настоящему кино, умереть и делает фильмы, которые смогут организовать именно то восприятие искусства, каким оно должно было быть во времена Аристотеля. Я сейчас говорю какую-то полную чушь, поскольку я понимаю, что мысль моя логична, но она прервана большим эпохой, и мне нужно будет долго пояснять, почему я так считаю. Но именно то возрожденческое искусство сегодня присутствует у Карвая. Его великий фильм «2046». Знаю, что он прошел практически незамеченным, но, ну как незамеченным, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, но я имею в виду вот так. Но я бы его включил в десятку лучших мировых фильмов в точке зрения того, что это, конечно... шедевр, ну или путь к шедевру. Этот фильм заставляет нас снова и снова увидеть кино, а не сюжет на экране.
Вань, а что вы вообще в кино любите?
То же, что и в литературе, и в музыке и так же. Я могу сказать, что то, когда искусство рождается во мне внутри, и когда художник говорит, не рассказывает мне какой-то вымышленный сюжет, а говорит о какой-то очень важной теме, задавая вопрос, на который я могу как зритель реально реагировать и сейчас, и здесь. И высшее проявление кино – это когда я перестаю смотреть на экран или в театре, и вдруг запускаю голову, и во время фильма начинаю думать. Вдруг фильм начинает быть во мне. Такие фильмы снимал Андрей Тарковский. Не все фильмы. Тут можно назвать несколько фильмов там, про Аджанова. Есть разные художники. Не такой большой список. Кстати, Эйзенштейн, предположим, «Броненосец Потемкин». Или Вон Карвай с фильмом «2046». То есть для меня сегодня это вот так.
Елена Фанайлова разговаривала с Иваном Вырыпаевым, автором фильма «Эйфория», которому предстоит участие в конкурсе Венецианского фестиваля. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередная перепродажа «Коммерсанта». Кто окажется в выигрыше – власть или общество? О состоянии и перспективах рынка качественной прессы говорим с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что власти не предприняли эффективных мер для предотвращения терактов в Беслане и не обеспечили безопасности людей. Власти Москвы запретили правозащитникам проводить акцию в память о погибших в Беслане, запланированную на 3 сентября. Партия «Союз правых сил» направила заявление в Генпрокуратуру в связи с призывами к расправе над российскими общественными деятелями и правозащитниками. Призывы появились на интернет-сайте организации неонацистов. Мосгорсуд приговорил активиста леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Иран пренебрег требованиям Совета Безопасности ООН и продолжает работы по обогащению урана, говорится в докладе МАГАТЭ Совету Безопасности. Президент США Джордж Буш предупредил Иран о серьезных последствиях отказа подчиниться требованиям Совета Безопасности ООН и свернуть работы по обогащению урана. Израиль не исключает возможности вывода всех своих войск с юга Ливана, как только численность международных миротворцев там достигнет 5000. Участники международной конференции в Стокгольме обязались выделить Ливану более 940 миллионов долларов. В Марокко арестованы 56 человек по подозрению в подготовке террористических актов. По данным служб безопасности, группа готовила куда более крупные теракты, чем взрывы в Касабланке в мае 2003 года. ООН решила ввести свои миротворческие войска в суданскую провинцию Дарфур. Резолюцию об этом принял сегодня Совет Безопасности ООН. В Казахстане приговорен к смертной казни Рустам Ибрагимов, обвиняемый в убийстве оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Захудалый род» студии театрального искусства Сергея Жиновача и чем современна семейная хроника XIX века. Девятого сентября открывает сезон новый только что созданный театр студия драматического искусства. Он образован выпускниками Российской академии театрального искусства курса Сергея Жиновача, и в его репертуаре много замечательных спектаклей. Один из них — «Захудалый род». Это выдающаяся работа режиссера Сергея Жиновача, сценографа Александра Боровского, композитора Григория Габерника и молодых актеров Анны Рудь, Марии Шашловой, Ольги Калашниковой, Андрея Шибаршина, Александра Обласова. Жаль, что не могу назвать все имена. «Захудалый род» удостоен единодушных похвал театральных критиков. Отметили мои коллеги то, что вроде бы традиционный театр намного живее и современнее всего того, что само себя назначило актуально документальным. Мне не хочется повторяться. Просто напомню, что «Захудалый род» — незаконченная Николаем Лесковым семейная хроника. Повествование в ней ведется от лица молодой женщины, которая сама-то знает историю рода преимущественно в пересказе. А главная героиня — ее бабушка, Варвара Никаноровна.
Куда она, как столб огненный, светила, туда эти все шли. Что хотела она, она то и делала. И не на этом губернаторском подворье, не в городе маты искали, а у нас в Протазанове. И прежде с ней не посоветуешь, ничего не делали. А уж выборы приходили, так все прежде к нам съезжали, да с ней советовались. И кого она решит выбрать, того ведь выбирали. А другой не токмо, что и спереди, и с боков, и сзаду расшито выстрочил. Не надо. Вот где тебя строчили, там ты и гуляй.
Молодые актеры произносят почти весь текст хроники Лескова, присваивают себе авторскую речь, что позволяет им удерживать некоторую дистанцию между собой и персонажами. Со сложнейшей задачей они справляются превосходно. Декорация представляет собой разросшуюся до размеров сцены страницу альбома с пустующими прорезями для фотографий. Перед тем, как выйти на авансцену, каждый из участников спектакля на секунду остановится в одной из рамок проемов. Оживут портреты, а вместе с ними история позапрошлого века, от Наполеона до придворного архимандрита Фотия, который является главной героиней в «Ночных кошмарах». Как взаимодействуют две истории – век нынешний и позапрошлый? Что за волшебное стекло позволяет увидеть отражение одного времени в другом? Об этом историк Илья Смирнов.
Этот спектакль, который мне посчастливилось увидеть в центре Мейерхольда, убедительное доказательство того, что великий русский театр жив, заставляющий думать, спорить, в том числе и с создателями спектакля, почему нет. И не я один благодарен за этот спектакль. Вот социологическая выкладка. Помню, как в том же самом центре Мейерхольда показывали эксгибиционистские пляски со спущенными штанами. И зал тогда, несмотря на массированную рекламу, был наполнен, дай бог, точнее, дай черт, наполовину. И многие еще уходили по ходу дела. А на спектакле «Захудалый род» зрители сидели в проходах. И до конца длинного спектакля комфортнее не стало, потому что люди не такие дураки, как кому-то хотелось бы. И ценят тех, кто их за дураков не считает. Студия Жиновача показывает всем нам пример того, как надо относиться к людям и к своей профессии.
Театральная профессия начинается, как известно, с вешалки и еще с драматургии.
Если режиссер не отличает литературу от макулатуры, он не режиссер. Как плотник, не способный отличить крепкое дерево от трухлявого, не плотник. Как-то вы, Марина, заметили по поводу Жиновача, что он, в отличие от своего учителя Петра Наумовича Фоменко, отдает предпочтение не редкостному материалу, а наоборот репертуарным пьесам. Но в данном случае выбран материал как раз экзотический и исключительно трудный в обработке. Во-первых, сам Николай Семенович Лесков, ни левый и ни правый, так и не ставший своим ни в освободительном движении, ни в лагере самодержавия православия народности. А «Захудалый род» – произведение незаконченное. И ведь не только из-за авторской обиды на Каткова, что он вносил в журнальный текст цензурную правку. На 210 страницах недосказанной истории столько всего переплелось человеческих судеб, философских учений, социальных противоречий, что я, признаться, не представляю себе, как их можно было бы распутать. И может, оно и к лучшему разрубить. Конечно, поставить на сцене такое ошеломляющее разнообразие русской жизни от столичного щеголя до нищего бродяги нелегко. Для плохого театра вовсе невозможно. А для хороших актеров, ну, любой из характеров, населяющих Лисковскую хронику, подарок. И какой простор для игры в каждом эпизоде. Ну вот будь то сватовство графа Функендорфа непонятно к какой женщине, к матери или дочери. Или судьба солдата со смешной фамилией Грайворона. Смех смехом, но выходит-то трагедия.
Привез он его аж из этого, из-под Грайворона. Там-то он тоже назывался Грайворона. И вот все, что бывало, не сделать. Из всего у него выходило только одна вот эта Грайворона.
Как тебя звать?
Петро Грайворона, ваш честь.
Поневоле задумаешься, так ли уж случайно тот несчастный случай, из-за которого погибает этот самый Грайворона, герой войны, не нашедший себе места в мирной жизни.
Не дает Лисков прямого ответа и правильно делает. А вопросы, которые он ставит, с самых разных сторон вторгаются в современность. Ну, для начала привет феминисткам. Главная героиня – женщина. Вы вообще много помните женщин из прозы XIX века. И вот каковы они? Как правило, это прилагательные к мужскому полу, любимому или нелюбимому, потому что я другому отдана. Существа пассивные. Для окружающих персонажей, для самих авторов, это признак добродетели. А если уж в дочери Евы просыпалась собственная воля, то ахтунг, наверное, за ней прячутся иррациональные страсти, ничего хорошего ни ей самой, ни окружающим не сулящие. Анна Каренина, Настасья Филипповна или мценская леди Макбет у того же Лескова. Таков был нормальный взгляд на женщину в эпоху, когда ученые всерьез спорили, а выдержит ли слабый женский рассудок прослушивание лекций в университете. Но в «Захудалом роде» княгиня Варвара Никаноровна – это не просто главная героиня, а центр мироздания. Она эффективный, как сейчас сказали бы, менеджер процветающих имений, общественная деятельница, благотворительница нуждающихся и покровительница бунтарей. Красавица, ну, называют ее старой княгиней, но лет-то ей сколько? 30 с небольшим, то есть по нынешним меркам самое время играть в Голливуде очередную юную победительницу восьминогих шестичленов. У нее совершенно самостоятельная система взглядов, прям как у самого Лескова. Ее реплики в философских и политических дискуссиях нужно выписывать отдельно. Ну, в общем, мужчины рядом с княгиней – мальчики. Даже лучшие из них, даже убитый на войне любимый князь, который в памяти ее и в спектакле остается именно восторженным, храбрым мальчишкой.
Но у Лескова судьба такой русской Афины Паллады сложилась все же таким образом, что и не позавидуешь.
Да, сюжетные линии постепенно свиваются вокруг нее в петлю. Одна связана с характерным для Лескова противопоставлением «провинция-столица». Смелые идеи, душевное благородство именно у людей из глубинки, а из светского общества в их жизнь вносится не какая-то более высокая культура, а как раз наоборот – пустота и разрушение. Другая линия – религиозная. Мы сегодня щедро раздаем звание религиозных философов, публицистам и богословам, а по справедливости его заслуживают наши писатели. В первую очередь, конечно, Лев Толстой, а Лесков в «Захудалом роде» предстает его достойным собеседником. Смотрите – кто представляет христианство в этом романе? Один полюс. Кружок великосветских ханжей. Описание прямо перекликается с евангельским. Горе вам, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь. И абсолютная противоположность этим фарисеям. Проповедник Червев, стремящийся жить строго по Евангелию. Еретик с точки зрения официальной церкви. Благородный бессребренник у Лескова. И Сергей Аброскин играет его так, что зрительские симпатии обеспечены. Но в том-то и ужас, что княгиню, затравленную придворными интриганами, преданную собственной дочерью, этот милый человек не поддерживает, а добивает, мягко так, со стеснительной улыбкой, в полном соответствии с каноном. Удобнее верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, Евангелия? Вот в финале перед нами в три дня постаревшая овца. Это не мое сравнение. Лесков княгиню сравнивает с овцой. Вы не способны не то, что помочь кому-нибудь, защитить саму себя и своих сыновей. Может быть, с точки зрения автора, это расплата за гордость. Кто возвышает себя, тот унижен будет. Но ведь важно не то, что автор хотел сказать, а то, что он сказал.
Признаться, я тоже недоумевала, отчего положительному герою пожалован такой фамилией. Но заметьте, что личность княгини Варвары начинает ломаться все же раньше, до беседы с Червевым. Тогда вот, когда она в порыве самоуничижения паче гордости заваливает свадебными подарками свою пустоголовую дочку и подлого зятя, задаривает черт знает кого плодами чужого труда и, между прочим, живыми людьми.
А тем самым перечеркивает и собственную жизнь, достойную и разумную. Вот как замечательно выделен в спектакле этот момент. Княгиня объявила дочери, что дарит ей Ольгу Федотовну, так, запятая, в услужение. Это конец цитаты, дарит не просто горничную, свою подругу, самого близкого человека. Здесь закручена в тугой узел еще одна линия социальная. Благосостояние и достоинство Протазановых основаны на крепостном праве, несправедливом вне зависимости от того, справедлив ли конкретный помещик. Был справедлив, пока хотел. А сегодня с утра расхотелось. Понимаете, как хитро все закручено? Красавица Варвара во главе своего княжеского двора и самодурная барыня в окружении приживалов из стран неведомых. Явление одного порядка. Тема с вариациями или стадии процесса. Еще одно замечание, наверное, не столько к театру, сколько к незавершенному тексту Лескова. По-моему, надо было яснее прописать истоки конфликта княгини с дочерью через конкретные эпизоды, а не общие характеристики. Иначе получается так. 17-летнюю девушку, тетка, поучает, молись побольше, тянет в монастырь на богомолье, мать этому противится. Но девушка почему-то на стороне тетки, а не матери. А с какой стати, если юная княжна заявлена как светская тусовщица? На самом-то деле понятно почему. И альянс Функендорфа, вот такого финансово озабоченного пожилого щеголя неопределенного вероисповедания, с богомольной интриганкой Хатетовой, это совершенно закономерная вещь. А глупенькая княжна просто подчиняется этому альянсу, подчиняется силе. Все как в жизни. Очень актуальную историю показал нам театр Сергея Жиновача.
Поговорив с Ильей Смирновым о спектакле «Захудалый род» в контексте современной истории, я отправилась к одному из самых любимых моих режиссеров – Сергею Жиновачу. Сама идея сценической версии «Захудалого рода», она кажется просто дикой, потому что, во-первых, хроника, во-вторых, незаконченная хроника. К тому же она написана таким очень специфичным лесковским языком, и почти диалогов нету.
«Захудалый род» относился к тем романам загадочным, которые все время как-то будоражили. А тут, когда вдруг возникла возможность быть с ребятами вместе, хотелось дать какие-то характеры, на которых бы природа ребят взрослела, мужала и развивалась. Ну и плюс Лесков, тот автор, которого я как-то чувствую, люблю. Всегда интересно войти в какой-то другой мир и найти театральный эквивалент. Почему-то мне интуитивно хотелось с этими ребятами как-то поговорить о каких-то очень важных моментах. Потому что наступает момент в жизни, когда вдруг начинается переосмысление. А чего жить? Лично для меня это острый момент. Как вставлять то идеальное, которому нас учили, в которое ты веришь, которое в тебе сидит, да? И как найти эту меру компромисса с той жизнью, которая существует? То есть как вот совместить вот это вот, ну, грубо говоря, христианские постулаты? И строительство, что жизнь все время требует какого-то лукавства. Если ты хочешь защитить людей, если ты хочешь защитить семью или родственников, все нужно вступать в какой-то жизненный компромисс. Естественно, что Лесков, как любой великий писатель, ответа не дает, но этот вопрос очень остро ставит, и только ему свойственным языком. Его персонаж, Варвара Никаноровна, главная героиня, уходит от жизни, но она не ломается, она именно ищет выход в светлой радости, в отходе от той реальности, которая возникает. Я знаю очень многих людей, которые, прожив какой-то определенный период, устают от жизни, энергия уходит, уже нет возможности воевать, нет возможности драться. Кто-то в деревню уезжает, кто-то спивается, да, и редко кто находит в себе силы и мужество как-то жить до конца, и перед этим людьми всегда преклоняешься. И она ощутила эту светлую радость только тогда, когда лишила себя всего накопленного и отдала тем людям, которые в нее поверили, крестьянам. Эта душа успокоилась и стала спокойной, потому что она никого не подвела.
Я не знаю, до какой степени вы сами отдаете себе отчет в том, что многие ваши спектакли бьют в одну и ту же точку. Положим, «Идиот», «Захудалый род», «Князь Мышкин», «Червев». Вот этот так называемый положительный прекрасный человек, который, с одной стороны, абсолютный идеал, с другой стороны, его мироощущение, как оно нам представлено, почти всякий раз несовместимо с его собственной жизнью, а более того, несет еще и разрушение и гибель тому, что окружает этого человека. В случае, скажем, с Мефодием Червевым, значит, червь сомнения, который этот человек поселяет в прекрасной бабушке, в ее чистой, доброй, светлой, абсолютно святой душе, и который, в общем, делает вот этот ее жизненный финал чрезвычайно безрадостным, потому что ей начинает казаться, что прожила она праведница, с нашей точки зрения, неправедную жизнь.
В том-то и величие как бы Лескова в неоднозначности, в многозначности. Там, где свет, там есть и тьма. Как и Лев Николаевич Мышкин, любить всех невозможно. Любовь сама по себе чувство эгоистично. Если ты любишь этого человека, значит, ты должен часть своей жизни ему посвятить. Нельзя любить антагонистов. А Мышкин пытается, поэтому он расплачивается своим здоровьем, он расплачивается своей судьбой, своей жизнью. Он-то нельзя любить и Рогожина, и Аглаю, и Настасью Филипповну. Невозможно, потому что как можно любить Рогожина? Рогожина желает, чтобы его Настасья Филипповна была его. А ты любишь Настасью Филипповну, хочешь, чтобы она была твоей женой. Как это можно совместить? И вот от этого у него, как говорится, сегодняшним языком крыша едет. Вот. Что касается Мефодия Червева, это человек тоже противоречивый и притягивает, и в то время настораживает. С одной стороны, это добрый бродяга, человек, который немножечко не от мира сего. Вот мы когда размышляли о нем, в первую очередь приходил на ум Леопольд Антонович Сулержицкий. Тоже хотел как-то толстовские идеи как-то провести. Ведь дело в том, что Лесков написал 14 глав или 15, да, и роман не был опубликован. И потом прошло много-много лет, и он дописал 16 главу, которая вдруг все перевернула. И вот мы с точки зрения 16 главы просмотрели и прошли по мысли, по затее, по идее все предыдущие главы. И нашли вот эту вот готовность Варвары Никанорны к тому, что ей сказал Червев. Он же ничего такого сверхъестественного не говорит. И просто она в душе уже готова. Она понимает, что ты вступаешь в конфликт с той силой, которая называется государство. Которая забирает детей в армию. Или которая забирает на горячие точки. Ты хочешь так, а тебе говорят вот так. Ну ты же часть этого государства. А Варвара-то живет только одним. Она вышла из бедной семьи. И благодаря своему князю сумела реализовываться как мать, как женщина, и дав ему внутреннюю свою клятву воспитать детей, продолжить род. Да? И вдруг она понимает, что она не может это сделать. Не может. Ее весь город боялся. Она держала весь уезд. От нее очень многие зависят. Это была очень волевая женщина. Вдруг понимает, что даже она ничего не может изменить. Что ни власть, ни деньги, ничего. Все равно против чего-то, какой-то судьбы не изменишь ничего. И когда появится простой человек и ясно, точно это формулирует, у нее возникает гордыня, меня привела вот к тому, что я считала себя лучше.
Сергей Васильевич, отвечая на первый вопрос, он сказал, что мог бы выбрать что-нибудь более веселое, более озорное. На самом деле не следует думать, что захудалый род в исполнении актеров Сергея Жановача это такое не захудалое, но заунывное зрелище. Это невероятно смешно, искрометно озорное, очень веселый спектакль. Но дело, что вы сами не понимаете, когда вы перестаете смеяться, когда слезы уже текут у вас из глаз. И это, собственно, наверное, самое главное, что связано для меня с представлением об искусстве. Сергей Васильевич, а вот скажите на милость. Вы сами говорите о сложности героев Лескова. К тому же в течение этого произведения эти герои проживают жизнь. Вы предлагаете молодым совершенно ребятам играть сложнейшую прозу, причем в полном объеме. Да еще вы не предлагаете им никаких приспособлений. Я имею в виду, что вы не делаете никаких возрастных гримов, никаких возрастных походок, никаких фокусов, которые бы им облегчили задачу, состарив их на глазах у зрителей.
В этой истории важен не возраст, а важны характеры. Или смотрел Ромео и Джульетта. Ну, не важно, сколько Ольге Михайловне Яковлевой, сколько было Грачеву. Я смотрю характер, я смотрю игру. А бывает, когда кроме возраста и нет ничего. В данной истории это путешествие во времени. Тем более, этот спектакль решен не в бытовых подробностях. Он решен как рассказы в рассказах. Это, скорее всего, уже забытое такое брехтовское начало. Когда мы немножечко отстраняемся, то мы можем вдруг легко перескочить и в 17 лет, и в 30. Это очень такая сложная техника, потому что мы привыкли погружаться в обстоятельства и трудно из них выходить. А здесь это самое трудное было ребятам найти гибкость, войти в эту историю. Особенно, вот, допустим, Ольге Федотовне, да, Оле Калашевой, которая, на мой взгляд, это очень замечательно и здорово делает. Когда, с одной стороны, проживает историю смерти ее хозяина, Льва Львовича Протазанова, да, в слезах, тут же через долю секунды она переключается на веселую зорную сцену Грайворона, тут же переходит на лирическое начало своей любовной истории с Василием Николаевичем, и тут же опять прыгивает в озорную сцену с Патрикеем Семеновичем, да. И вот это вот самое трудное было, вот эти вот швы между сценами, чтобы легко вскакивать. С одной стороны, не тащить настроение предыдущей сцены, и с другой стороны, чтобы легко начать новую сцену, но все-таки думая, что это продолжение. Вот как бы в кино ты легко смонтировал, склеил пленку, все. А здесь кажется, что все как бы легко и просто. На самом деле, по технологии актерской игры очень сложно. При том, что это все-таки театр, это все-таки игра. И с другой стороны, эта игра приносит какие-то уроки. Она нас всех меняет. Потому что ты произносишь мысли этого автора, ты живешь его чувствами, и невольно он тебя как-то формообразует. Мне очень хотелось, чтобы вот в жизни этих ребят был Николай Семенович Лесков со своими противоречиями, со своими истинными прозрениями и химерами, мучениями. Ведь он был очень сложный по характеру человек, и неоднозначный, и трудный человек. Да, и произведения его великие и трудные. Это еще какая-то определенная школа эмоций, школа чувств, школа жизни.
На самом деле я дважды в своей жизни видела вот такого свойства театр. Один раз это театр Петра Наумовича Фоменко, другой раз это театр Сергея Васильевича Жановача. То, о чем он сам сейчас говорил. Когда ты не видишь, чтобы актеры играли в какое-то жизнеподобие или в какое-то правдоподобие. Ты видишь, что люди играют. Они как будто бы подпрыгивают над этой жизнью, взлетают над этой жизнью. И в то же самое время, играя, они создают ощущение абсолютной, настоящей, подлинной, реальной жизни. Вот это вот фантастическое умение, как будто бы, нехорошее слово, плюсуя, как будто бы чуть-чуть подогревая именно такую театральную, праздничную сторону делать, создавать ощущение подлинной жизни, а не имитации жизни в формах самой этой жизни. Ну, это просто действительно какое-то фантастическое умение режиссера, его дар, его гений на самом деле, и фантастическое умение педагога, который может обучить этому некоторое число одаренных молодых артистов. Ну, то есть эта вещь, конечно, какая-то волшебная, совершенно не поддающаяся никакому, на мой взгляд, описанию. Я понимаю, что объяснить это совсем нельзя. Сереж, теперь вот вы же как-то должны объяснить, наверное, не только актерам, что вот он сию секунду делает на сцене, но еще и какую-то общую мысль, которая вас самого более всего беспокоит, когда вы имеете дело с захудалым родом.
Их много, и каждая репетиция – это тоже какое-то такое некое исследование. То есть это очень сложно жить по такой шкале, но это единственная правильная форма существования, если ты хочешь заниматься живым театром, это каждый репетитор что-то приоткрывать. И вот каждый раз ты открываешь, иногда перечеркивать то, что было до этого. Чтобы понять, что нам авторы подбросили, нужно это поставить и сделать. Я считаю, что понять Шекспира может только поставив Шекспира, понять мольеровскую игру может только выйдя на площадку и начать лицедействовать. Иначе, ну, ничего ты не поймешь про него. Будешь писать там про этого Тартюфа, мизантропа, очень много умных слов, а ничего про них не поймешь. Они происходят только через игру. Тайна-то захудалого рода в том, что Вера очень много умалчивает. Она все равно создает легенду своего рода. А где-то та правда, в которую прикоснуться, как она говорит в финале, что есть такие вещи, о которых говорить не принято. Но когда ты их теряешь, то без них жить невозможно. Вот, и вот как бы найти вот эти мысли за словами, о которых даже вслух не произносят, которых не формулируют, но которые дают жажду жизни, вот эту вот энергию, как говорит Лев Николаевич Толстой, энергию заблуждения, да? Идей там много, и мыслей там много. И начинаешь перечислять все проблемы, которые лежат в этом романе, их можно целую тетрадку исписать. Тут и проблема выбора, и проблема любви, и проблема семьи, и проблема совести, и проблема карьеры, и проблема верности, и супружеского долга, и проблема порядочности, и проблема ответственности за другого человека.
Все-таки, вот это, так как это у Лескова написано, бабушкина коллекция, да, такие да. Чудаковатые, но с совестью. Вот это все-таки очень существенно показать именно сейчас.
Безусловно, потому что сегодня бессовестность становится как-то не грустно, не печально, но это правда, оно становится нормой жизни. Если ты совестливый человек, у тебя не будет карьеры, потому что карьера и, как-то не странно, приспособление к внешнему строю успешности необходимо переступать через какие-то совестливые моменты. И сегодня в жизни это настолько обострено, может быть, это один из самых основных мыслей, ради которого вот эта работа лично меня как-то... Потому что я сам ищу, ну как вот найти вот этот вот компромисс, чтобы с одной стороны оставались твои высокие какие-то мысли, которые в тебя вложили родители, литература высокая, театр высокий, весь мир окружающий замечательный. Да, и в то же время вот та реальность, которая тебя требует. Поэтому жить совестью – это такой тихий подвиг. И то, что эти люди, может быть, не великие сами по себе, как Дермидонт Рогожин, как Патрикей, как Ольга Федотовна, но это люди совестливые, как Мария Николаевна, которые также грешны, потому что прожить безгрешно эту жизнь невозможно. Но они совестливые, что не искупает грех, нет, но помогает их понять и почувствовать. И вот эти чудаки, казалось, казалось бы, чудаки, а мир на чудаках только держится. Вспомним феномен того же Шукшина, да, рассказы, когда вот чудики появились. Вспомним фолкнерских персонажей, да, то, что Фолкнер называет их высокие люди. То есть люди совести, люди сильного, мощного характера, непредсказуемые, но они высокие душой люди. Убогие, забитые там персонажи Диккенса, но они поэты все. Да, или у того же Достоевского. Специально беру все-таки разноплановых писателей, близких моей душе и природе. Вот. И там везде есть вот какая-то совестливость. И это, мне кажется, и есть залог, чтобы нам в этой жизни не опошлиться, скажу резко, не скурвиться, а все-таки людьми оставаться. Хотя доля какого-то компромисса, она должна быть, разумного компромисса, потому что без этого невозможно прожить, иначе возникает надрыв, возникает слом. Это просто необходимо.
Род приходит и род проходит, а земля пребывает вовеки. Слова из «Экклезиаста», вынесенные Лесковым в эпиграф, завершают спектакль Сергея Жановача. Род приходит и род проходит, нахально переначу я, а настоящий театр пребывает вовеки. Поверьте, посмотрев этот спектакль, вы испытаете редкую по нынешним временам в театре радость. Переживете историю захудалого рода как свою собственную. Преисполнитесь гордости за младшее поколение российских актеров и узнаете о Лескове больше, чем из самостоятельного чтения и всех ученых монографий вместе взятых. Потому что великие спектакли – это еще и филологические открытия, а великие режиссеры – самые умные и внимательные читатели. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
После здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писатели у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.